Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, всем здравствуйте. Вы слышите эти позывные, и это означает, что в эфире ваш любимый подкаст «Разбор полета». Подкаст, в котором обсуждаем темы, события, новости, говорим о различных полезняшках из мира программного обеспечения. И сегодня со мной в моей виртуальной студии замечательные резиденты подкаста. Это Антон Архипов, если вы сейчас смотрите, он у меня находится правой стороны, вот если вот
сюда. Где-то сбоку, короче.
Да, вот здесь вот находится. Вот здесь находится Антон Архипов. И что-то я немножко наехал. Кирилл, ты чуть подкрути камеру, а то она тебе наехала, и я на тебя наехал. Мы видим только твой нос, и вот, чтобы все видели, что ты.
Есть. Что он в кепке?
Разбора полетов, да. Как известно, мы продолжаем наши эксперименты над слушателями, но в этот раз мы решили немножко поберечь их и, так сказать, использовать старый проверенный способ, он же вещание через YouTube. И вроде пока работает хорошо, трансляция идет, по старинке мы вещаем звуком, то есть для тех, кто нас слушает в машине. Аудиострим по-детски тихо, сейчас подкрутим. Ребят, ну подкрутите у себя там в этом. Себя подкрутите. Вот давайте, аудиострим должен сейчас стать немножко погромче. И для тех, кто слушает нас в машине, для тех, кто слушает нас везде, пожалуйста. Поговорите со мной, Антон, Кирилл, вы еще со мной, вы здесь же?
Поговори со мной.
Да, я слышу
поговори хорошо. Поговори со мной.
То есть у нас хороший аутпут, достаточно все идет громко. Я на моих каналах все звучит хорошо. Поэтому подкручивайте у себя. Ну что, давно не выходили, более того, что прошлый опыт нам показал, что мы еще не готовы к видео, и даже более того, настолько расстроились, что не выложили предыдущий выпуск, но я думаю, что 141-й выпуск все-таки выйдет, потому что там интересно, Алексей Живемин-Шепелев нам рассказывал, как он собирал специальную версию Шинанды под докер, и это надо слушать, мы обязательно это сделаем. Как только Антон Архипов сделает картинку, потому что, как известно, он у нас Chief Artwork Officer, поэтому он этим займется. Ну что, о чем поговорим? Давайте как бы разомнемся, как обычно, да, то есть напомним, что, опять же, тоже в прошлом выпуске к нам приходил Андрей Дмитриев из JAGRU и рассказывал про различные конференции. Мы напомним, что конференция в ближайшее время пройдет Джокер, да. Кирилл, ты там добавляй в новый выпуск, да, шоу-нотки, чтобы мы их тоже видели, вот. Ну, понятное дело, да, что замечательно посетить эту конференцию, можно пообщаться с нашими резидентами, можно нарубить. Я не понял, чего у меня много. Я тут сижу за чатиком, и вроде достаточно хорошо должно быть.
Даже вроде нормально.
Хорошо должно все звучать. Чатик в этом, как он называется?
В Телеграме?
Нет, даже, ну смотри, чат идет в Телеграме, у нас чат идет в нашем Гиттере, у нас есть чат еще на Ютубе, трансляции. Вот, кудос Кириллу из нашего чата про JVM в Телеграме, кстати, приходите в чат в Телеграме, это тоже правильный чат, называется pro.jvm, Кирилл отгадал песню, называется In Face of Evil. Группы Magic Sword. Вот, значит, много чего, кстати, произошло за последнее время, да? То есть вообще такие события происходят. Тут Java EE open source, это вот OpenJDK теперь переезжает в Oracle переезжает на OpenJDK, все такое. Вот жалко, что вот никто не придет из наших вот стоялых. Кстати, дайте-ка я брошу еще в один чат, может быть, кто-то зайдет сейчас и расскажет какую-нибудь интересную штуку. Вот, я хочу немножко похвалиться, да, то есть у меня тоже евангелизм попер. Я позавчера выступил уже в новом амплуа, выступил в стиле Java User Group. Привет, парень, как же тебя звали-то? Ты подошел знакомиться, а из-за того, что у нас не получалось подключить проектор через VGA, очень получилось скомканная такая. В итоге
Что в итоге?
В итоге получилось так, что мне пишут, что я звучу тише какого-то Алексея. Я пытаюсь понять, кто из нас Алексей.
Да, какого Алексея?
И то, что я звучу тише, чем Алексей. Ну, сейчас звучу, я буду звучить громче, чем Алексей. Потому что...
Ну, это легко. Делать,
да. Вот, так.
По-моему, легко звучать громче, чем Алексей, да. Если Алексей ничего не говорит.
Да, ну, то есть получилась такая беда, что новый MacBook не работает через связку USB-C, DisplayPort и VGA. В итоге пришлось сделать следующее. Вот, цените инженерную мысль. Значит, я на своем MacBook'е запускаю Zoom. Zoom вообще во спасение. Zoom рулит. Запускаю Zoom и отдаю линку чуваку, который со своим убунтовским лаптопом подключается через VGA напрямую.
И такое со Skype иногда делают.
Вот.
Тоже.
И таким образом вещают. Не, ну я хотел пойти полным, как это, full-blown Винкат Субрабаньян, взять лаптоп чувака из зала и начать рубить там. Но меня остановило то, что там раскладка другая была. Скажите мне, пожалуйста, я стал лучше звучать? Поправили, сказали, что не Алексей, а Антон. Это правильно. И, ну вот, в общем, прошло. Я делал как раз доклад про новые для меня технологии, кавки и кавки-стримы. Ну, достаточно весело, мне кажется, прошло.
Молодец.
Вот, так
Тим,
что...
Тим тоже про кавка-стримы рассказывал, да. На JavaZone.
Кстати, JavaZone. Кстати, для тех, кто нас слушает вот сейчас в записи, JavaZone уже выложил видео. То есть можно пойти, я сейчас брошу в какой-нибудь наш чатик, или кто-нибудь из наших ведущих сейчас бросит чатик на Vimeo канал JavaZone. JavaZone, для тех, кто не знает, это такая...
Можно на программу JavaZone, и там во все толки добавлены видео уже.
Да, вот же я про что говорил Витя.
Чего?
Я уже кинул то, про что говорил Витя.
А, да. Молодец, Кирилл, спасибо. В общем, крутая тема, выкладывают видосы сразу.
Они не просто сразу, они еще первый день не успевают закончиться, а уже половина докладов первого дня есть.
Ну вот, и причем они таким сразу в хорошем качестве и все такое.
И сразу, по-моему, это с разбивкой на презентацию и спикера, они сразу, по-моему, отдельно делают, да?
Да-да-да. Вроде да.
Да-да-да,
точно есть.
Все есть сразу же по спикерам, все есть чему поучиться у суровых норвежских парней. А еще мне рассказывают, что у них для спикеров проводится такой Journey Zone, то, что называется. Ты не поехал, Антон, в этом году?
Ну, я по уважительной причине, да, не поехал.
Понятно. В общем, там мне Тим рассказывал, как они в одно время с Джеймсом Бордом где-то 2 или 3 года назад поехали на этот Journey Zone на велосипедах куда-то, там был какой-то ледяной дождь, и они ему говорят... Вы там чуть не сдохли.
Да. Я это тоже пропустил.
Вот. Было весело. И я так понимаю, что этот Journey Zone настолько пошел в народ, что на Джокере... Джокере. Сори, оговорочка по Фройду. На G-Focus'е тоже стали делать Journey Zone. Я знаю, что они куда-то там ходят, тоже куда-то в снега, куда-то во фьорды, куда-то, я не знаю, где это находится.
Они, по-моему, кататься на лыжах ходят.
Да-да-да.
Вот.
Я решил немножечко для тех, кто понимает. Вот, программисты берут с собой вот такую вот баклажечку программировать. Есть там где-то вторая баклажечка валяется, но ее 18+, ее не буду показывать. Вот, одна, если захочется пить, а вторая, если не захочется. А потом... Сейчас был такой смешной смех. В общем, вот так. То есть JavaZone, там Антон... Антон, расскажи, что ты делал на JavaZone. Я так понял, что ты взялся за старое и перестал рассказывать понятные вещи, вернулся в дичь, в класслоудеры, в байткод и вот все такое. За то, что тебя любят...
Не, я банальный product placement делал в этот раз. У меня есть докласс про разные способы перегружать класс. Я его делал, кстати, на джуге, на юбилейном, на 5-летнем в феврале в Питере. Там было так немножко расслаблено, но сейчас у меня это превратилось в нормальный доклад, и у меня его берут на конференцию, и людям нравится вроде как. Потому что людям на самом деле плевать на product placement.
Как выяснилось?
Интересная информация.
Отдельно взятые люди.
Это так.
Если это другое. Ну, на самом деле, я с тобой согласен, и в какой-то момент это надо принять. не сильно заморачиваться на этот счет. И это просто
там, там хороший обзор, обзор разных решений, есть ссылки на пейперы, есть примеры кода, и в конце все заканчивается нормальным продакт-плейсментом, а потом люди начинают спрашивать, а почему у вас только JRebel есть? Ну, и тут уже это как пас, вот, вот сейчас Go будет, да? Как только JRebel? Конечно же, не только JRebel, но и...
Это тут и парень подставился, да?
Ну, да.
Вот, понятно.
Мне понравилось. На Джавазоне выступать легко, но и немножко есть свои моменты. Скандинавская публика, она не очень, так сказать, активно коммуницирует.
А вы же там близко, вот это все, Скандинавия, Балтика, не?
Не? Не, я имею в виду, когда ты стоишь на сцене или там вообще с кем-то пытаешь коммуницировать, разговаривать с толпой, там, да, спрашивать у толпы в Скандинавии, ну и в Прибалтике тоже, скажем, в Эстонии, ответная реакция, она такая, как несуществующая. Стенка. Представь, что ты через стеклянную стенку говоришь с людьми, и они тебя не слышат и только на тебя смотрят.
И как ты с этим борешься? То есть посоветуй. О, отлично, отлично. Нам пришел активный коммитер в OpenJDK, и сейчас у нас должно переформатироваться все. О, да, переформатировалось все. Здравствуй, дорогой Ваня. Ты молодец, что пришел. Как раз у нас теперь будет о чем поговорить. А то конференции...
А то какие-то конференции. Да.
Ты в курсе, мы как бы сейчас идем лайв и все такое. Живая трансляция.
Я понял, что лайв, я буду потихонечку въезжать. Контекста я не знаю.
Контекст пока Джавазон. Пока мы обсуждаем конференцию, я то, что как классно выкладывают видосы. Кстати, пользуясь случаем, я тоже сделаю небольшой плаг. Я вот сейчас добавлю в наши полезняшки. У нас, пока вот все вот это происходило, в моей новой компании тоже есть своя конференция. Называется Kafka Summit. То есть мы как бы главные органайзеры, мы собрали народ, и оказывается, что многим интересна Kafka. То есть, и я надеюсь, что нашим слушателям тоже интересна Kafka, поэтому в этом подкасте будет больше Kafka. Значит, и что произошло? Выложили видосы, значит, я пошел, бросил в наш чатик в Гиттере и пошел, бросил в наш чатик в GVM видосы с Kafka Summit'а, уже все доступны, они доступны, там надо просто зарегаться на веб-сайте, и если вы как бы ковыряете Kafka, будет вам счастье. Кстати, мне очень интересно, опять же, я сначала мало участвовал в организации этой конференции, поэтому я туда напросился как слушатель, грубо говоря, то есть я там еще не активно ничего не продавал, как вы любите этот термин. И ходил, просто общался с народом. Вот там, кстати, интереснее. Вот когда Антон начал рассказывать про всякие скандинавские манеры общения, мне, например, было очень легко общаться с публикой в Сан-Франциско. Там народ как раз приехал общаться и как бы разговаривать на темы. И вот когда просто так стоишь, что-то жрешь там с чуваками, они говорят, о, у тебя там видят там либо я футбол в Confluent, или там на Бэджике где-то читают. И вот типа, вот, давайте, расскажи нам, как вы там у себя варите Kafka, все такое. От себя отмечу пару докладов очень крутых. Сходите, посмотрите. Там был доклад про как раз тот самый exactly once semantic, которая появилась в Kafka 0.11. И я рекомендую доклад посмотреть. Рекомендую доклад посмотреть про стримы и interactive query. Если кому-то это ничего не говорит, я когда-нибудь расскажу. Да? Ну, в общем, видосы доступны. Welcome, смотрите, они, правда, на английском, но я думаю, что для многих это
пока
не...
Пока далеко не ушел, сразу вопрос. Вот нам, я видел, на Kafka Summit обещают заанонсить ту же самую Kafka 1.0. Угу. Ты что-нибудь про это знаешь? То есть она будет... Будут ли какие-то несовместимости или переезд там с нулевых версий будет более-менее безболезненным? Что из себя это вообще представляет?
Ну, грубо говоря, это будет... У тебя была версия там 0.11, стоит 1.0. То есть, на самом деле, не блокирующих ченджей никаких не будет. То есть, если ты обновлялся там постепенно, то особо там API не поменяется, ни у клиентов, ни внутренности поменяются. Например, сильно очень большой был прорыв между 0.10 и 0.11. Там, там поменялся месседж-формат и так далее. То есть, добавились различные метаинформации для того, чтобы поддерживать транзакции, которые тоже в 0.11 появились, и поддерживать exactly once semantic. Вот это вот все появилось в 0.11. Поэтому 0.1 это будет такой более логический такой. Это будет как эволюционный переход, чем а не революционный. Да? То есть там уже многие вещи там. Да. То есть появится multi-tenancy, если мне не изменяет память, на основе тоже access control листов и так далее. Но мы об этом можем поговорить потом, в другой раз, поэтому...
Ну как, в другой раз ты уже заговорил.
А, ну давайте поговорим еще об релизе. Кстати, у нас был, ну такой, собственно, это релиз пати назывался, да, то есть когда анонсировано, то есть сам релиз не вышел, типа отмечаем сейчас, а... Отмечаем сейчас, а потом...
Выпускаем потом.
Да,
выпускаем сейчас, выпускаем потом.
Да, да, вот точно, точно так. Вот, сейчас народ трудится над этим, она должна выйти где-то, насколько я понимаю, там где-то в конце октября. Где-то. Вот.
К Джокеру как раз.
Вот, ну на Джокере я не буду, поэтому, к сожалению, я вам не расскажу. Я приеду, я на G-Point приеду, буду рассказывать уже много Кафки и заодно подготовлю тот старый, давно обещанный доклад про распределенку. Значит, очень прикольно было узнать, что есть такой специальный клуб, называется клуб триллионников, если это легко перевести на русский. Это те, кто процессует более триллиона сообщений в день, то есть компании на Кафке. Microsoft, LinkedIn и Netflix сейчас находятся в клубе. То есть они вот очень, очень много закладывается на нее. На самом деле, вот, вот опять же, с точки зрения наблюдения, вы там будете говорить, что вот сейчас пришел опять Кафку продавать. С точки зрения наблюдающего чувака, конференция вообще не выглядела как нишевая. То есть она выглядела как одна нормальная такая конфа по разным технологиям. И на самом деле было много разных технологий. Да? То есть не только одна Кафка, да, но есть еще там способы там, обработки стримов. Да? То есть... есть Kafka Streams, который включен в Kafka как библиотека официальная. Есть возможность построения там ETL-решений с помощью Kafka Connect. И тоже были доклады от core-коммитеров. Там Рэндалл Фауч, он раньше работал в Red Hat и пилил такой проект, который называется Debezium. А теперь он работает в Confluent. И, кстати, спасибо все те, кто меня поздравляет с тем, что я начал работать в Atlassian. Это было, конечно, еще та ржака, да, когда люди... Нейминг is hard, короче. Вот. О, ты теперь в Atlassian работаешь. Нет, почему? Ну, ты же теперь Confluence пилишь. Я говорю, нет, это немножко другое.
Красавчики, вот. нужно уже демотиватор и стикер делать на эту тему.
Да-да-да. Вот. И причем это называется правильное ударение Confluent. Мы, кстати, пока были там, мы с Барухом и с Тимом списали DevRel Radio подкаст. Его скоро надо будет выложить тоже. Как только у меня пройдет этот...
Ладно, ты далеко от темы не ухожи, а вот расскажи, что вообще побудило сделать релиз 1.0 тогда, если ты говоришь, что кардинальных изменений там, в принципе, не будет, они были сделаны в 0.11.
Ну, во-первых, это красиво, да, то есть мы знаем, maturity — это вот наше все, и когда всякие enterprise говорят, о, мы не будем это использовать, потому что оно еще не 1.0, это такой, знаешь, психологический шаг, да, и он позволит...
Почему тогда не сделали раньше?
Да хрен узнать, ну как, вот были определенные предпосылки. Ну, сейчас подумали, что хорошо бы 1.0 зарелизить. Уже как бы настало время. Значит, Кафка вообще зародилась сильно позже, чем 2011, да, то есть она вышла в open source, она была 0.7 версия. И каждый вот этот переход на новую минорную версию, он как бы ознаменовал там различные новые фичи появлялись. последнем там, 0.10 пришел, там появился Kafka Streams, да, который позволяет делать стрим просто. В 11 появилось Exactly One Semantics и изменение Match Format. Я думаю, что это просто такой психологический ход, да, чтобы уже люди могли... Могли спокойно говорить, что типа юзайте в продакшене, это нормально. Вот. Так что вот такие вот пирожки. Да. Что у нас тут? Чатики пишут. Вопросы, где у нас тут есть вопросы? Нет?
Вопросов нету. Да, у меня вопрос, собственно. Скажи, вот я использую Kafka, есть компания Confluent. У нее есть какие-то там решения. Конфликт, хорошо. Почему, в чем интерес использовать Confluent Platform?
Это замечательный вопрос. Это вот как такой пас, который, про который рассказывал Антон. На самом деле, это, опять же, такой, такой интересный момент. Да, все знают Kafka, все знают, что она там в Apache Software Foundation и все такое. И можно пойти там на Kafka Apache.org и взять ее, и скачать, и установить, и всем будет счастье. Но... Вот зачастую есть определенный... Кирилл, а, кстати, у тебя видос пропал. Ты отключил, что ли?
Нет.
Почему-то пропал твой видос. Надо переподключиться. О, ладно, че?
Ну, я включил, выключил, появился.
Вот, значит, что происходит? Народ понимает, что вот есть вот этот продукт, да, который там MessageBug, PubSub-система, все такое, и так далее, и тому подобное. Но... Она, как бы по себе, такая большая тупая система, которая просто перекачивает данные туда-сюда, да, но чтобы она стала большой такой интеграционной средой, есть еще определенные вещи, которые необходимо сделать. Например, научить немножечко разбираться в том payload'е, который ходит туда-сюда, да. Например, когда там мы храним байтики определенные, мы из наших приложений, нам нужно получать какие-то интересные объекты, да, то есть у нас есть определенная схема данных, да? Ну, зачастую, если мы сериализуем, десериализуем по старинке в Java, да, у нас наш Java-класс, это есть наша схема. Есть определенные решения, которые мы все знаем, да, там есть Protobuf, есть Rift, есть вот Avro, которые позволяют делать такие кроссплатформенную схему и которые позволяют вот этими данными обмениваться между различными системами, которые написаны, ну, не только на разными людьми, но и могут быть на разных языках. Значит, в Confluent Platform ходит такая штука, которая называется Schema Registry. То есть это специальная репозитория и специальное приложение, которое умеет в себе хранить информацию о схемах. Да? То есть чтобы, например, разработчики могли сохранять версию одной схемы и раздавать ее всем остальным. Также менеджмент схем, да, то есть версионная схема, вот это вот все делает Schema Registry. Далее. В далекие времена, ну, например, пару лет назад, когда не были доступны драйверы для всех языков, а хотелось сильно работать с Kafka, и, опять же, я так понимаю, что это такая вот устоявшаяся такая традиция, лепить REST-интерфейс в системе, чтобы можно было дергать не только через нативного клиента, как он, через бинарный протокол, но и через веб, через curl, да, то есть вам нужно через Bash работать с Kafka. Вот. И вы дергаете через Curl Reference Interface. И вот есть такая штука, называется REST Proxy, которая вот тоже входит в Confluent Platform. Что здесь важно сказать? Что это все, вот Confluent Platform, это вот тоже open-source балалайка, да, то есть абсолютно вот все, что мы делаем, вот Schema Registry, REST Proxy, коннекторы для Kafka Connect, они все лежат в open-source. Почему стоит ее использовать вместо ванильной системы? Потому что она уже прибандлена вот с этими компонентами, она уже как бы имеет в себе определенные широко используемые коннекторы, например, из коробки, да, то есть чтобы тебе не нужно дополнительно тащить и устанавливать. В принципе, она также в себе несет ту же самую ванильную Kafka. Да? Мы ничего не делаем, мы просто собираем, мы даже ничего не перепаковываем, ничего не патчим. Мы просто кладем Kafka как есть, и ее выдаем как часть платформы. Вообще это большое, ну, не только мы так делаем. Есть и та же Cloudera, есть тот же Hortonworks, который тоже так же запаковывает Kafka в часть своей платформы. Есть Lightband, их Face Data Platform, который тоже несет Kafka внутри себя. То есть здесь важно, опять же, понимать, что вот как средство передачи информации такое распределенное. Вань, ты тоже, кстати, пропал или ты отключился? Средство обмена информацией такое распределенное, такой PubSub-системы или там распределенный лог, и звук не идет у тебя, ты, наверное, на мьюте сидишь. Вань, ты на мьюте или где?
Меня просто чуть штормит, я подумал, что чтобы вас не укачало, те, кто смотрит картинку, я отключил.
Ты укачиваешь этого самого...
Ребенка еще не со мной, но я тут решил, чтобы вас не штормило. Never mind, я буду включать и выключать.
Окей, смотри, хорошо. Но я здесь. Да, про что я говорил. Да, то есть мужикам понятно, что Kafka — это наше все, и нужно строить какие-то экосистемы. И вот это вот наш способ построения нашей экосистемы. Опять же, чтобы вы понимали, да, то есть Confluent сейчас... как по-русски сказать employed? Ну, у нас работает, грубо говоря, 2/3 всех официальных коммитов. в той или иной области экосистемы. То есть
Confluent как бы основной коммитер в Kafka сейчас получается?
Ну, получается, что да. То есть и около Kafka тоже. То есть есть Kafka Streams, есть Connect.
Выключайте звук, если жрете что-то. Ну, что такое?
Что такое, Антон? Вот жрете, надо же включать звук. Да, в общем, вот такая балалайка. А тут у нас...
Слушай,
вопрос из зала господина Ильи, мы не будем называть его фамилию, он спрашивает, когда перепишем Kafka на Kotlin, потому что Kafka на букву К начинается. Это хороший вопрос. Меня часто спрашивают, типа, много ли писать на скале. Кстати, это очень важный момент, да? То есть все такие, сейчас Витя уйдет, будет писать на скале. Ни хрена подобного. Все продукты, которые входят в Confluent Platform, то, что называется Schema Registry, REST Proxy, вот KSQL, который мы выпустили на Kafka Summit, они все на Java написаны. Так что, и когда вот, тоже... в внутреннем чатике спросил, а что Java? Все говорят, ну а что, не, нормально все. Scala задолбала со своей backward compatibility. То есть всем нравится, все довольны, ну, в кавычках, понимаете. И поэтому, вот эти, естественно, там ядро уже написано на Scala, многие компоненты написаны на Scala, и в этом как бы ничего никого не смущает, и есть у нас коммитеры, которые качут на Scala. Но вот то, что делается, там KSQL там написано на Java.
Так что, это все хорошо, но ты сказал про Schema Registry. Вот, раз что-то я не понял, что это такое. Ты сказал, что там можно хранить схемы, а профит от этой штуки какой? Ну, хранится там схема, но в Kafka все равно я кладу, как хочу.
Да, но у тебя, например, есть, например, Kafka Connect или Kafka Producer Consumer, который ты пишешь на Java. Вот, и для них уже есть out-of-the-box такие сериализаторы, которые умеют это брать.
Хорошо, тогда давай вот кейс. У меня есть рабочая Kafka. Ну, в нее пишут сообщения. У меня есть спринговое приложение, которое кладет туда JSON, и, ну, Spring сейчас что делает? Spring, точнее, не Spring, а Spring Cloud Stream, есть такой проект. И он, ему нужны хидеры, да, потому что он может работать как поверх Kafka, так и поверх RabbitMQ. У RabbitMQ не твой случай, но у RabbitMQ есть как бы хидеры в протоколе, да, в MQP. И он эти хидеры подкладывает, и на них, ну, на них завязана какая-то логика работы. Так вот, в Kafka он эти хидеры, ну, в бинарном виде просто на самом деле подкладывает в начало сообщения, да, то есть он кладет разделитель, там есть, ставит маркер, конец, начало, и там, собственно, в текстовом виде эти хидеры и лежат у него. И формат сообщения получается, ну, какая-то непонятная хрень в виде хидера кастомного, для спринга хидера, потом JSON. Вот у меня приложение, которое уже в таком формате пишет. У меня другие приложения, которые уже в таком формате читают. Как мне здесь поможет Schema Registry и Confluent Platform?
Ну, хороший вопрос. Ну, формат, у тебя уже есть какой-то defined формат, который тебе задает фреймворк. Но ты можешь сейчас в данный момент Schema Registry поддерживать только Aura. То есть есть как бы такие разговоры, чтобы поддержать JSON, да, но нету никого, чтобы просто кто-то пришел и написал. Ну, как бы у нас нету кастомера, вот когда Альфа Банк станет нашим кастомером, вот может быть тогда мы напишем вам JSON.
Хочешь, я тебе скажу прикол в том, что на самом деле есть HP, компания, ну, всем известная, и у них есть поддержка опенсорсных проектов. Ну, любой enterprise как бы любит, когда для софтвера, для какого-то софта есть поддержка. Uh-huh. Поэтому как бы они такие, оп, нам у нас тут какая-то кавка появилась, нам нужно ее поддерживать. И тут HP такой, о, хотите кавку? Мы умеем кавку поддерживать. И приезжают ребята из HP, которые говорят, ну, мы будем ее поддерживать.
Задорно.
Я сижу, задаю им вопрос, говорю, а кто у вас ее поддерживает? Они что-то начинают отвечать. И я понимаю, короче, что что-то не то. Говорю, Confluent, что ли? Кто же еще поддерживает? Они такие, ну да, Confluent, короче. И, то есть, как бы, чуваки перепродают чужой саппорт. Вот,
ну, красиво. Чего ты хочешь? Большая компания, ну, она может себе это позволить. Значит, с точки зрения, как это тебе может помочь, я на самом деле не знаю, есть ли поддержка вот Schema Registry Spring E. Это то, что мне тоже стоит выяснить, потому что я...
Нет.
Я вот хочу это копнуть немножко. Я поигрался немножко со Spring интеграцией, ну, с Vanilla, то есть то, что называется Spring Kafka. Достаточно хорошо все сделано. Даже написаны вот эти всякие балалайки типа YAML файлов, которые умеют типа, трансформацию делать из Kafka Properties вот, вот, то, что там в YAML есть и так далее. И, ну да, то есть вот это все дело мне предстоит еще поизучать, потому что интересно. Вот, поэтому, ну как, ну, я не могу, как бы сказать, по идее, как бы, это все должно поменяться в ближайшем будущем, потому что в Kafka появились хедеры, то есть теперь можно добавлять кастомные, то есть вот это вот изврат с кастомным месседжем, он может уйти в ближайшее время, как только, ну, опять же, он может остаться для compatibility, потому что они там не завязаны на определенной версии хедера, если не изменять память, они как раз появились в 11-й версии, ну, 0.11. Сейчас я нашел keep, то есть там есть интересно, что да, точно. Вот, значит, как работает все в Kafka Community. Есть keep. Keep, это называется Kafka... Короче, какой-то proposal. Kafka Integration Proposal или что-то в этом роде. Improvement Proposal. Которому, собственно, объясняется суть той или иной проблемы. Вот как раз keep 82, он... как раз делал, добавлял эти хедеры. И это было резолвано туда в 0.11 версии. Теперь есть хидеры, поэтому я думаю, что...
Вопрос не про хидеры, на самом деле, был. Хидеры, понятно, что это костыли, и появились они в Kafka, не появились. Spring продолжит их какое-то время еще хреначить в базе, ну, потому что уже как бы сделали вот эту фигню. Речь скорее про то, что, ну, видимо, ты еще сам на самом деле не смотрелся. Я не очень понял, что такое Schema Registry и как остальные компоненты с ним интегрированы. Потому что в том же Spring E и Spring Cloud Stream тоже есть схема в каждом приложении, ее даже можно загружать туда динамически, потом
они получать... Они умеют тоже с Avro работать схемой, насколько я знаю.
Да, они Avro схемы тоже менеджер, да.
Ну, на самом деле, я тебе вот что могу сказать. Эта задача не нова, потому что я знаю, что у Hortonworks есть своя тоже схема регистри, которая делает ровно то же самое. Это, по сути, делает отдельный сервис, да, то есть это отдельный сервис, который по REST к нему ходишь, и там, вытаскиваешь схему перед тем, как ты там десериализуешь что-то или сериализуешь что-то. Насколько я понимаю, компоненты, как типа продюсер консюмер, они умеют этим делом интегрировать.
Ну вот, опять же, у меня есть приложение, оно читает уже из очереди. Что мне внесет то, что я в схема регистри изменю какую-то схему или закрою новую? То есть это флоу, когда приложение автоматически в ходе своей какой-то операционной деятельности изменит поведение, или это флоу, когда просто разработчик сходит в этот регистри, а в приложение вобьет, ну вот, бери такую-то схему из регистри.
Ну, это типичная задача. Типичная задача управления схем, когда у тебя есть, например, Kafka, по ней данные гоняются много различных приложений, тебе нужно, чтобы у тебя при изменении в одном месте, например, у тебя продюсер пишет в другом формате, надо дополнительный филд добавить, и чтобы у тебя не поломались все остальные. Они будут брать из одного репозитория, и они будут знать, когда ты что-то поменял. То есть управление compatibility, короче.
То есть, условно, это работает только, ну, да, в простых кейсах, когда, условно, я дальше по пайплайну прокидываю одни и те же месседжи, если я вначале добавил поле, везде по пайплайну оно тоже должно добавиться автоматически.
Ты должен его вытянуть. Тебе никто не просовывает эти месседжи. Ты их должен выдергивать на основе того или иного.
Не, месседжи это понятно, но я же, когда месседж усовываю, мне нужно рассериализовать его с какой-то конкретной версией шаблона, условно, да, вот у меня есть шаблон Avro, нам написано, что есть как бы объект, и в нем есть какие-то поля, и он как бы работает с ними, потом объект этот, шаблон апдейтится, и появляется новое поле, а мое приложение вытаскивает только старые поля, и когда сериализует, оно сериализует только старые поля, и в итоге, например, в output топике появляются сообщения вот с этим оторванным полем, и не потому, что его нету, а потому, что тупо в шаблоне его нету, оно не засериализовалось. Я про такой кейс.
Я потерялся.
Ну, вот если взять простой пример, JSON, да, даже не Avro. У тебя есть entity, точнее, entity, у тебя есть Java-объект, в котором написано по несколько полей. Ты, когда десериализуешь JSON, у тебя получается вот этот Java-объект с этими полями. Всех полей, которые в этом Java-объекте не написано, они, ну, ушли в небытие, условно.
Ну да.
Если я из одного топика вычитал, трансформировал данные и положил в следующий топик, то вот все поля, которые я не десериализовал, даже если они мне не нужны были, но дальше их хорошо бы прокинуть, потому что объект тот же. Я их как бы потерял.
Ну,
хотя
ну,
объект поменял.
Да. Ну да.
Вот. И я так понимаю, что если бы был схема registry, то можно было бы организовать как-то flow, чтобы в изменениях, которые ну, не трогают какие-то данные, они автоматически как бы пролетали через приложение.
Ну, можно и так. Можно и так сказать.
Я просто думал над этим, я видел, что на сайте Confluent эта схема registry была, но не очень понял кейс использования.
Ну, кейс использования, как бы, для тебя он нерелевантен, потому что ты, у тебя уже есть своя какая-то схема, да, и у тебя вообще схемы нет, у тебя JSON, да. И ты его просто разворачиваешь, когда там прилетает, у тебя в какой-то мап он превращается. Или у тебя есть какие-то классы, которые ты байнишь на...
Нет, схема есть, да.
Ну, видишь, схема есть.
Условно, если я говорю про свой, например, про схему, как можно действовать, у меня есть библиотека, которую я шарю между всеми приложениями, она такая вот там, base event, да, и в base event есть поля, которые должны быть в каждом event. Да?
Да.
Но если, например, я этот base event модифицирую и добавляю в него еще одно поле, оно во всех ивентах уже есть, то мне, например, нужно пересобрать каждое приложение, чтобы оно было с новой версией библиотеки, которая будет этот филд мне десериализовывать.
Ну да.
Вот. И таким образом, если приложение будет забирать этот ивент и класть в следующий топик, то да, этот филд там появится. Но если оно в старой версии, вот в этой точке, у меня как бы пайплайн преобразования этих данных это поле потеряет. Ну, и это как бы трудность поддержки вот такого подхода.
Ну да, логично. Ну, то есть ты поддерживаешь схему руками, ты генерируешь артефакты, ну, то есть у тебя есть какой-то исходник, там, например, протобаф, да, ты из него генерируешь себе класс. Поменял что-то в протобафе, перегенерировал класс, да, ну, а как донести эти классы до других чуваков? Если там раны из приложения, прилетел payload в версии старой, он его все прочитает, потому что он как бы падет. Но данные он не увидит, то есть, например, ты будешь вызывать customer.get.address, да, get.once.field, его не будет в новой версии, и твое приложение не будет об этом знать. Зачастую, то есть тебе приложение, если ты юзаешь эти даты, данные, она должна знать об этом, да. Если она не знает, то, ну, то есть, и он и не будет никак работать.
Угу. Ну, я вот, если честно, в спинге видел, что там тоже есть какой-то схема registry, но никогда не использовал ее.
Ну, я как бы покурю, я тебе расскажу. У нас, у меня есть. А то я гляжу, у меня что-то наши коллеги приуныли.
Ну да, ладно. А Ваня, ты еще тут? Еще с нами?
Давайте переключимся на интересную тему, да? Давайте все-таки мы поговорим немножечко тоже про Java. Ну, кстати, поговорили про Кафку, все хорошо. Вот те, кто ждал этого, дождались. Этих разговоров будет больше. Я хоть нашел человека, который будет мне вопрос задавать. Спасибо, Кирилл, за наводящий вопрос. Когда я начинал рассказывать про физлокат, все начинали меня гнобить. Значит, смотрите, что произошло на 2 недели назад, да, где-то так, где вот так. Мы сейчас переключаемся на интересную тему. Значит, прошла информация в наверное, был Oracle блог, да, то...
Ну, это был блог Марк Рейнхолда.
Ну, да. Известный человек, известный железнодорожник, который пообещал, что Java будет выходить сильно быстрее. То мало нам было Java 9, теперь Java 10 выйдет еще через полгода, Java 11 выйдет еще через полгода, как-то так. И теперь я передаю микрофон знающим людям, которые читали эту статью. Я ее читал как раз на Kafka Summit, но был занят немножко другими вопросами, поэтому я могу всего не помнить. Поэтому, Антон, Ваня, возьмите микрофон и расскажите, собственно, что вообще нам Oracle готовит.
Ну, давайте я могу суммировать, на самом деле, там, если сократить и опустить детали, то новостей примерно 3. Первая новость заключается в том, что Oracle максимально сблизит коммерческое JDK и OpenJDK. Как они говорят, что это будет просто станет drop-in replacement'ом. Если вспомнить историю, то со времен открытия OpenJDK Oracle всегда старался найти способ как бы дифференцировать бинарий Java, который они выпускают, от OpenJDK. Это они пытались сделать снаружи, это они пытались сделать внутри организации. Я в момент еще работал.
Подожди, я правильно понял, Oracle хочет условно запенсорсить, не знаю, свои наработки в OpenJDK или просто сделать более похожим? Что же тогда, зачем тогда делать такую же сборку OpenJDK, JDK только свою, если она как бы ничем не будет отличаться?
Давайте мы сейчас сначала с новостями закроем, а потом
подождите вопросы.
Ну, нет, я не против вопросов, но просто давайте как-то, чтобы это как уложилось. Значит, первая новость — это было про то, что в каком-то недалеком будущем бинари, которые делает Oracle, и исходники, которые мы можем видеть в OpenJDK репозитории и можем своими ручками собрать, будут практически не отличаться. Чем они будут еще отличаться, об этом можно поговорить, но цель такая, чтобы они были максимально одинаковые. Вторая новость заключается в том, что время и расписание выхода Java будет изменено. Выходить Java будет чаще. По-видимому, будет выходить 2 раза в год новые апдейты. И в связи с этим они решили изменить нумерацию, перейти на нумерацию, которая нам знакома по Ubuntu. То есть год, точка, месяц.
То есть это уже официально, что будет такая нумерация. Я так читал, это было типа как комментусы, кто-то предложение слал, но судя по тому, что ты рассказываешь, это вот...
Это proposal. Ага. Proposal, наверное, будет обсуждаться на GCP. Антон, кстати, не знаю, ты в GCP или нет? Тебя не слышно, но похоже, что нет.
Нет, я не в GCP.
Ну окей, но в GCP достаточно своих людей, которых мы узнаем это очень быстро. Они благо и минус ведут. Но обычно это proposal, но учитывая такую очень важную роль Oracle в целом в экосистеме Java и в том, что они на руководящем месте находятся, я не думаю, что такие вещи встретят какое-то сопротивление или кто-то это поменяет.
На самом деле, ну а чего? А какие еще варианты?
Не, насчет версий там много очень трений.
Про нумерацию, да, потому что... Но это, на самом деле, с точки зрения платформы, это minor issue, потому что как она будет называться, нумероваться, это не очень важно с точки зрения развития языка. А вот с точки зрения как бы практики, с точки зрения, там, не знаю, всевозможных deployments...
Экосистемы.
Да, с точки зрения там, как того, с чем люди сталкиваются, да, вот эти deployment-скрипты, которые каким-то образом обрабатывают, какой-то package management и прочее, прочее, прочее. Вот эти детали, они, конечно, вырастают некий комок проблем. И учитывая, что девятка только что перешла на новую схему нумерации, там вот этот semantic version, у людей возникли вопросы, ну, типа, ну, что же мы каждый релиз будем теперь систему нумерации менять? Поэтому вокруг вот этой детали какие-то там пошли, ну, судя по Твиттеру, пошли обсуждения. Ну,
там не только с этим, на самом деле, не только там скрипты и парсинг версии, это вообще, если у тебя сегодня можно точно сказать, что какая-то экосистема а-ля Java EE может сертифицироваться на мажорную версию Java 1.8, например, то после введения новой нумерации это будет очень трудно как бы отслеживать, какая же там мажорная версия, мажорная спека будет базироваться на какой Java там версии. Да? У нас будет 18.3 и 18.9. И какая из них мажорная?
Тут очень трудно будет... Является то, что они обе являются мажорные, и нам придется жить так же, как с какими-то другими продуктами. Другое дело, что для языков, наверное, это не очень характерно.
Просто экосистема не будет успевать за этим. Никак.
Я бы даже сказал, не только экосистема, но еще и различные продукты, которые над этим построены, да? То есть уже у многих бизнес построен на поддержке Java, например.
Это и тоже экосистема.
Приходит и поддерживает Java за деньги. Да, Кирилл? Они поддерживают Java?
Ну, вот давайте, это тоже такие импликейшены, которые вот можно сейчас поговорить. Можно прям к этой теме перейти, можно перейти на... Что это
какая все? Третья новость? А какая третья новость еще была? Ты еще третью новость не сказал.
Вот я на меня выскочил из головы. Я сейчас не могу сказать. Третья новость на самом деле не относилась к макро-рынку, а относилась к Java EE, которая переехала в Eclipse Foundation, и которая ищет новое имя.
Но это уже как бы не платформа. Давайте попозже поржем. Мы сейчас поговорим. Давайте о важном пока поговорим. Давайте про Java.
Ну, по версиях, смотрите, если они говорят, что мы будем каждую из этих версий делать мажорным релизом, это означает, что они будут менять версию байт-кода. То есть какая-то маленькая константа внутри класса. Это означает, что после каждого мажорного релиза будет ложиться большая половина экосистемы, потому что вся экосистема Java для разработки нормальных интерпрайзных приложений использует такие фреймворки, как Hibernate, Spring, ну и вообще любые прокси-генерирующие...
Welcome to Scala?
Что?
Welcome to Scala, получается.
Welcome to Scala, получается.
Я сразу не согласен.
Я тоже не согласен.
Что значит не согласен? Ты берешь любой фреймворк, и он у тебя рухает просто потому, что этот фреймворк ASM не сможет распарсить формат.
Давай начнем сначала. Какая у нас сейчас версия, текущая версия Java, которая сейчас в продакшене?
8.
Окей, какая у нас версия класс-файла, которая прописана в каждом класс-файле, который собран, например, Java 8?
Все два.
Вот. Эти цифры мало коррелируют друг с другом. Класс-файл версии бампает наверх тогда, когда появляется изменение, которое невозможно записать в старом формате. Оно не привязано к класс-либрис, оно привязано исключительно к содержанию...
Но ты видел комментарии Марка того же на Твиттере, когда у него спросили, а что это будет означать для версии Java байткода? Он, конечно, будем изменять версию Java байткода на каждом
этапе. Они, конечно, будут изменять версии по мере того, как они будут продвигаться, не знаю, с value-тайпами, например, да? Какими-то такими вещами, которые требуют каких-то изменений в класс-файле для своего выражения.
Ну, это нормально, конечно.
Вот. Тут надо сказать, что, наверное, вовремя поспевают те самые модули, которые, правда, к сожалению, придут к нам без версий, но, по крайней мере, это уже возможность разделить, уже реализованная возможность разделить библиотеки классов на некие куски, на кластеры, да, которые, собственно, каждый кластер — это сам модуль, которые могут развиваться сами по себе по отдельности. Видимо, будет реализована какая-то система версионной совместимости, ну, раз ее не засунули внутрь modularity, да, то она будет, видимо, реализована какими-то сторонними пакетч-менеджерами. Тут начинаются вопросы про кросс-платформность, потому что, например, там всякие линуксовые пакетч-менеджеры, они там в винде неприменимы. Но, тем не менее, мне, как мне кажется, реально то, что будет Oracle развивать, это будет развивать, собственно, VM-ку и JavaBase, а остальные модули, возможно, будут находиться в неком своем отдельном расписании, и появится некая сложная матрица зависимости, кто с чем совместим. Я надеюсь, что тулчейн, который это будет поддерживать, появится быстро, потому что иначе это будет, конечно же, головная боль абсолютно всех. Но я думаю, что со временем мы отойдем от модели, вот, когда вообще реализуется целиком JDK, вот как вот набор class libraries. У нас будет выход отдельных модулей, и они будут жить в этом своем расписании.
Это отдельные компиляторы, а вот и отдельные модуля будут пролетать.
Ну, а почему бы нет?
Ну, а тогда вопрос про то, что сказал Антон. Не будет совместимости, будут ломаться фреймворки. Я тоже... Почему они будут ломаться? Ведь в предыдущие разы же тоже поднималась версия класс-файла, и, ну, как бы, совместимость, ну, какая-то...
Тебе тогда нужно новую версию этого фреймворка, потому что тебе нужно будет проапгрейдить внутри фреймворка ту библиотечку, которая читает этот байткод, иначе она будет просто на чтении версии этого байткода будет рухать.
Подожди, версия байткода, 52-я версия класс-файла, да, вот когда она вышла вообще?
Ну, с восьмеркой.
С восьмеркой. То есть ты хочешь сказать, что Hibernate новой версии не будет работать там, ну, с класс-файлами из семерки?
Банально. Поднимается версия, допустим, в следующем релизе, становится 53, 54, неважно что, да, у тебя проверяет ASM какой-нибудь, что у тебя там за версия. Он смотрит 52, окей, я поддерживаю. 53, о-о, не поддерживаю. Вот и все. Легли.
То есть ты про то, когда ты используешь старую версию библиотеки в новых файлах?
Да.
Ну, слушай, это вопрос уже на самом деле поддержки. Если ты почему-то в новой версии, там, в старой версии библиотеки... Ну, хотя, конечно, тоже стрёмный момент. Ладно.
Ну, смотри, если действительно, как Ваня говорит, существует изменение какое-то в формате класса, допустим, паттерн-матчинг добавляют в Java, используют для этого новые формы записи для этих самых лямбда-форм, да, каких-нибудь invoke-динамики и так далее, и, естественно, это изменение файла, формата файла и поднимут. Но там надо поднимать версию байткода, да? Но если мы там, не знаю, действительно какой-то класс libraries добавили, поменяли модули, там какие-то API добавили, там не нужно повышать версию. Но по комментарию того же Марка, он говорит, что да, мы каждый релиз будем поднимать эту версию, даже если там нет изменения формата файла.
Ну, мне кажется, это уже...
Я сам не видел, но если он у тебя где-нибудь этот твит под рукой, и ты его перешли, пожалуйста.
Окей, найду сейчас.
Вот, можно в чатик в Gitter, да, закинуть его. Я думаю, что фреймворкам придется стать более гибкими и пытаться понять, какой-то более делать интеллектуальный анализ, чем просто анализ версии класс-файла.
Ну, слушайте, да, это же ровно та же история, что с Котлином, да, то есть у тебя есть один язык старый, есть новый язык, и он говорит, что вот в одну сторону тебе легко, да, переходить с Java на Kotlin тебе легко, а обратный compatibility, ну, сложно. И тут ровно то же самое, вышла новая версия класс-файла, формата класс-файла с новыми какими-то фишками, ты начинаешь ее использовать, назад сложно, да, то есть все то, что хочет опираться на новые фишки, в любом случае должно это поддерживать. Если ты используешь старый фреймворк, который это не поддерживает, ну, значит,
ну, типа, есть мотивация. Ну, зачем далеко ходить? Да, стало же.
Комьюнити подтягивать это, что?
Вот Scala так и живет. Выпускаются бинари с разной версией Scala.
Да, это тоже не выглядит хорошим. Но это один из путей, как бы. То есть все ругали, что слишком медленно, а вот слишком быстро оно будет вот так.
Подождите, мне кажется, что там было в исходном письме что-то еще было про LTS-модель. По-моему, там были какие-то типа LTS-версии Java.
Ну, это хорошее, как бы, дело, да, то есть иметь... Но на самом деле, чем будет кончаться, это будет кончаться, все будут сидеть на LTS, и потом тяжело будет переезжать на
Я нашел твит Марка про это, про инкремент версий.
Окей, да, я добавлю сразу.
Положил в чатик в Gitter. Вот. И он там прикрывается аргументом, что это будет типа легче для этих ментейнеров инструментов. И это он отвечает, угадайте кому? Рафаэлю, который пилит ByteBuddy. Ну, Рафаэль-то знает, да, какая боль для него изменяет формата файла вообще любой штучки в этом формате. И там не надо было Марку написать такое.
Ну, тут вообще, на самом деле, большой глобальный вопрос, да. А что люди вообще ждут от Java? Да, Java пошла на третий десяток. Как много вещей, которых не хватает в платформе, и насколько их много вообще осталось?
Ну, я думаю, тут два ответа будет. Один такой будет, что стабильность, сертификация, backwards compatibility и так далее. Второй ответ будет, нам нужна модная молодежная Java с type-inferencing и вообще фишки побыстрее.
Окей. По поводу фишек побыстрее. Фишки побыстрее, на самом деле, понятное дело, что не родятся, да? То есть там, не знаю, модульность 10 лет делали, type-inference обсуждает много лет, да? Вот я сегодня Марк подфорвардил снова про поза, понимаю, что ему дали какое-то движение по поводу аута, да? Не аута, как это называется, вар, да? Вар они назвали. Type-inference в языке. То есть это как-то они этим занимаются. Они быстрее, эти фичи не появятся, независимо от того, какой релиз трейна выберут, на каждую такую здоровую фичу уйдет столько лет, сколько должно
быть. Подожди, я тебе объясню, как это быстрее будет работать. Это просто абстрагируйся, да? У тебя, допустим, три фичи, А, Б, С. Одну фичу разрабатывать занимает 3 года, вторую 4 года, третью там 6 лет, да? И теперь, если мы хотим все эти три фичи в один мажорный релиз положить, то фичи, которые разрабатывать 3 года, и придется ждать еще 3 года до тех пор, пока эта самая длинная фича не будет готова. И тогда только эти все фичи попадут в один мажорный релиз. Теперь с новым как бы этим изменением или с новым предложением, чтобы делать там раз в полгода релиза, получается, что как только фича готова, она практически готова к тому, чтобы выйти в релиз. Неважно, сколько она при этом занимает в абсолютной длине, да, но это такая, это абстракция, но в принципе это в теории тогда позволяет релизить чаще, как бы, и доставлять типа раньше немножко фичи мажорные. Конечно, они не будут разрабатываться от этого быстрее.
Да, но как-то вспоминаю, например, историю с тем же самым Invoke Dynamic, да, то есть там сами реализации успевали столько раз поменяться внутренние, да, прежде чем там был рикошет паттерн для реализации, потом поменяли на то, что сейчас находится. И, как мне кажется, самые такие кондовые фичи, самые сложные, они будут все равно выходить довольно долго. А короткие фичи, будут они выходить немножко пораньше. Я не знаю, если говорить про Java 9, например, да, ну что у нас? Ну, HTTP2 у нас довольно давно готов. Теоретически, если бы мы были бы на более раннем расписании, то уже сейчас мы бы уже там годик как жили бы с HTTP2. Клиент. Ну что мы там, это G-Shell у нас там давно-давно готов. Можно было бы уже там год иметь продакшн систему, где бы доступен G-Shell. Жарко от этого или холодно, ну не знаю, пускай чатик подскажет.
Может быть, тут такие фичи как раз, как ты сейчас назвал, они как раз и должны, может быть, идти действительно быстрее и через инкубатор.
Ну окей.
Ну, то есть ты про то, что, по сути, есть какие-то платформенные фичи, действительно тяжелые, которые требуют большой синхронизационной работы. А есть независимые фичи типа HTTP клиента, да? Или там HTTP 2 клиента, которые, в принципе, сейчас они в девятке же в экспериментальном будут, да, пакете?
Ну да, не пойдут, выкинут, напишут.
Вот, да, то есть если по ней, если по ней...
Как Ваня сказал ранее, как бы, когда вот будут выходить, вот, ну, глобально, мне понравилась его идея, что если в дальнейшем Java может выходить именно как отдельные тулы, да, джавайские, а библиотеки отдельными модулями будут прилетать, поэтому иметь вот такую вот там возможность, да, там обновляться там версии HTTP клиента параллельно, да, там вышли, видите, нашли баги в HTTP клиенте, обновили модуль. Вот.
Но это как бы волнующая часть, да. Менее интересная и рутинная часть — это security апдейты. Security баги случаются действительно на всех уровнях, и не только в библиотеках, и в емках зачастую какие-то находят. Security проблемы, и их надо чинить своевременно. И, наверное, для этого действительно понадобится бамп версии класс файлов.
Почему?
Ну, по крайней мере, апдейты действительно люди по-прежнему остаются, ну, необходимость, что ли. Сколько сейчас Oracle? Где-то раз в квартал выпускает security апдейты. И я думаю, что скорость такая должна более-менее сохраниться. Мне кажется, что... Ну, смотрите, скажем так. Раньше мы жили по расписанию, когда у нас есть, скажем, девелопмент. Вот сейчас идет девелопмент девятки. Девятка выходит в GA, восьмерка через год официально объявляется end of life с точки зрения бесплатных апдейтов. Можно получить апдейты платные только через там support-каналы. Ну или у сторонних вендоров, да? То есть у нас получается расписание, что официально Oracle, официально и бесплатно поддерживаемая Java — это все время разработки мажорной версии плюс один год. С изменением этого расписания, да, у нас раньше у нас версии выходили там, они старались как раз два года, по факту раз три года выходили версии, да, мейджор. Плюс год, да, получается 4 года бесплатно поддерживаемый Java. Вот с новым расписанием, что у нас будет по части бесплатных апдейтов прилетающих, это большой вопрос. По-видимому, время на самом деле бесплатной поддержки может сократиться, что открывает некое поле для деятельности и оракловых сейлзов, ну, сейлзов, которые подают поддержку, и всевозможных нахлебников. Ой, ну, неправильное слово, я сам про себя говорю.
Ну, молодец.
Возможных других прошаренных компаний, которые, помимо всего прочего, продают суппорт для OpenZDK.
Ну, то есть, что получится? Будет одна OpenJDK, да? Угу. Сейчас следите за мыслью, сейчас, как я могу тему свести в свою любимую. Вот есть, например, OpenJDK, один исходник, из него все черпают, делают из него свои такие куски платформы, да, Java-платформы. Да, там, как Kafka, например, есть open-source Kafka, и есть компании из нее делают Confluent-платформы и другие, короче. Вот. Вот к этому идет, но это же, ну, нормально, да, то есть как бы организационно, да, то, что...
Это нормально, но если твоя платформа, то есть ты разрабатываешь Kafka, и она базируется на более стабильном продукте Java, условно. Mm-hmm. И вот у тебя есть релизный цикл твоей Kafka, да, и он, предположим, 6 месяцев. Если релизный цикл Java становится сильно меньше, то кажется, что поддерживать это становится сильно тяжелее.
Ну да, но на самом деле это можно как-то алайнуться. Например, мы можем сказать, что, ну, например, вот 1.0, кстати, по-моему, уже не будет поддерживать Java 6. Java 7 будет минимальный или что-то в этом роде. Какой-то такой будет сделан. Здесь можно бампаться также с этим, ну, как бы... Но тогда это будет, вот опять же, тогда теряется вот этот вот бенефит на тем, что, ну вот мы типа используем Java, потому что мы перестали делать на скале, потому что задолбались делаться с скалой. Тогда этот поинт уже не проходит, потому что здесь уже может следующий релиз. Но опять же, как делает Apple, да, то есть мы же не говорим, что типа вот в следующем релизе все поломается. Они делают, выходит версия iOS, следующая версия deprecated какие-то API, в следующей версии они удаляются. Все. То есть по этому поводу можно также идти. То есть есть как более расширенная deprecation policy, да, то есть каких-то API более продвинутая. И решается эта проблема, то есть остается платформа, остается быстро двигающаяся, да, то есть она продолжает развиваться, старые фишки отваливаются сраный thread.stop и прочее. Вот, и... Ну, я считаю, что это неплохо, но все зависит, опять же, то есть люди уже не первый год в этом, они знают, как делать governance этого всего. Я думаю, что...
Мне кажется, речь не про deprecated API, а более низкоуровневые вещи, которые действительно неявно все начинают ломать, и у них нет deprecation policy. Там как бы такого понятия как бы нету.
Типа. Но даже если мы вернемся от низкоуровневых, то есть же еще всякие процессы сертификации того или иного фреймворка на такую-то версию Java. Я тут намекаю на смешную тему, которую Витя сказал, что похихикаем. Java EE, например, да, она годами сертифицируется на какую-то конкретную версию Java, и при этом у них там срок подбивки всех этих самых спек под одну, под один козырек занимает не один год. Ну, удачи. Как бы она будет отставать не на одну версию Java, как сейчас, а на много.
А почему? А мне кажется, наоборот, будет хорошо. Она, так как уйдет все теперь в такой open source, и будет сильно лучше, она будет развиваться параллельно с этим.
Ну, есть надежда, да. Как бы многие спецы салютируют этому решению.
Мне кажется, что там вообще с Java EE довольно комичная история, по той причине, что люди всегда воспринимали это как некий кусочек одного зонтика. И тот факт, что, скажем, вышла там Java 8, а потом еще проходит там год-другой, да, последний век людей просто диссонировало. Они не могли понять, почему. Из одной компании это один продукт, который по смыслу... Все же еще помнят эту картинку еще более старой, когда было там ME, SE, EEE, да, то есть три таких направления Java. И, ну, как-то мобильные там платформы довольно давно отвалились, вот, но от EE все-таки ожидалось, что она будет как-то идти более-менее вровень. А говорит, по факту очень сильно EE отставала, и я думаю, что, кстати, вот ребрендинг, он будет в том числе на пользу, может быть, хотя бы в плане ожиданий.
Что... Мне кажется, это просто путло, да, у тебя под Java подразумевалось довольно много вещей, в том числе и к Java, ну, совершенно да, не относящихся. Это... Например, спецификация Java, EE, Java, там как бы, причем здесь вообще Java, как бы.
Ну как, кстати, на Java же написано.
Но на самом деле из-за этого же и были терки с различными продуктами, которые, да, мы помним, был такой продукт Java Rebel.
Ты имеешь в виду то, что когда продукты называются через Java?
Да.
Ну, не только Java Rebel, еще Java Slang.
Да.
Ну и много еще
примеров. Это из последних. Ну,
причем Java Slang, который как-то глупо переименовался?
Да, который... Вавр.
Ну это потому, что Java перевернута.
Да, Java Frog вот был тоже известный продукт. Не к вечеру будет помянут. Ладно, нет, на самом деле, значит, что произошло дальше? Почему мы похихикаем, да? То есть еще один бложек написали Дэвид, как его фамилия?
Дебиласи?
Да, он ведущий евангелист Java EE, типа, и вот он написал, что типа вот свершилось. Значит, появились такие планы, и через тоже несколько недель тоже появились уже конкретные планы, да, то есть это переводится все в Eclipse Foundation. То есть переходит именно спецификация и референсная имплементация, и вот это вот все переходит. А GlassFish тоже переходит туда же?
Ну, это да, судя по всему, потому что в посте написано, что это... Да, кстати, related GlassFish Technologies, то есть все переходит.
Ну, да.
И я не знаю, как насчет других референс-имплементаций, потому что не все референс-имплементации деланы Oracle.
Мне интересует, да, вот интересует такой вопрос.
Ребята, а GlassFish же уже давно было написано было у него всегда Open Source Java EE Reference Implementation. То есть то, что там было написано Open Source, это с чем тогда матчилось, получается?
Наверное, здесь имеется в виду, что именно спека переходит именно под эгиду Eclipse Foundation. То есть
Open Source. Ну да.
И Reference Implementation еще есть еще спека, да, то есть которая описывает компоненты.
И тоже... не только спек, есть еще TCK.
Да, точно, конечно. Его надо не забывать.
Это чуть ли не самая важная вещь на самом деле.
Еще интересный такой момент, очень интересный момент заключается в том, что, как Антон уже подметил, что действительно многие компоненты вот этого всего дела, они не всегда разрабатывались Oracle, и зачастую, если пойти посмотреть, например, какие-то OpenGB и так далее, вот эти все вещи, они вообще под Apache лежат.
Или Red Hat.
OpenGB, да. И, кстати, более того, под OpenGB часто же, тот же IBM, по-моему, сейчас Liberty под OpenGB подвел, то есть у них там уже
но...
в блоджике тоже...
Ну, ты сам понимаешь, ты сам помнишь, да? что Liberty и... как бы цикл замкнулся, да? То есть еще бы еще Java под Eclipse отдали, и был бы очень... А, нет, подожди, не Eclipse, это было... Harmony это был под кем?
Была бы огромная ирония. Спустя 10 лет после таких кровавых битв Harmony и, значит, Oracle с open source. Да, и было бы очень забавно, если бы теперь бы эту самую Java, теперь бы этого OpenJDK отдали бы в Apache и как бы и, ренессанс Harmony, если хотите.
Ну да, это... Да,
это уже звучало как «заберите, надоели».
Ну, ты сам знаешь, да, это классика жанра, когда все истории происходит либо в виде трагедии, либо в виде комедии, да, то есть это была трагедия, когда там были бенчмарк-войны, бенчмаркетинг и прочее.
Это была бы и трагедия, и комедия одновременно.
А еще, кстати, вот нам, мне тут тоже слушатели подсказывают, что еще многие другие вещи входят в Eclipse развиваться. То есть Цейлон ушел в Eclipse, да, то есть он... Цейлон.
Кто? Цейлон. А, Цейлон?
Да.
Да, Цейлон тоже в Eclipse.
В Eclipse Foundation. И опять же, смотрите, и тоже интересный такой момент, да, что вот опять же с неймингом, да, то есть хотят уйти от привязки к Java, но с другой стороны, добавлять какую-нибудь Eclipse привязку, она тоже создает определенное расхождение в головах, в умах людей, потому что когда мы говорим Eclipse, мы подразумеваем IDE.
А, ну, на этом самом, на Reddit были прикольные комментарии по этому поводу, что люди говорили, а что, Java IE работает в Eclipse? Что теперь от этой новости? Ничего интересного.
Более того, Eclipse это вообще довольно странный фундейшн.
NetBeans, по-моему, не туда ли отдали?
Кого?
NetBeans.
А Eclipse в Apache отдали. Я только хотел добавить, что... А вот почему NetBeans отдали... Любимая ID Ивани, потому что она не может...
NetBeans в Apache было бы совсем странно отдать. Это уже была бы реальная комедия.
Почему? Они отдали. Так и произошло.
NetBeans в Apache.
NetBeans отдается в Apache Foundation.
NetBeans в Eclipse было бы сорокомедия отдать.
А, вот это бы хорошо, да.
Поэтому и отдали его в Apache. Ой, фу, в Eclipse. Фу, да, в Apache уже я уже засыпаю. Но мне больше сейчас заинтересовала мысль, которую тут в чатике, кстати, изложили. Вот Java и Slang переименовали, потому что там есть как бы Java, да? Vavr.
Да.
А Vavr. Вот есть, тем не менее, RX Java. И вроде как никто не просит ее переименовывать, и более популярно как бы.
Еще не добрались.
То есть ты считаешь, что еще не вечер и...
Ну, я думаю, рано или поздно до всех доберутся, если только не было какого-нибудь спонсорства со стороны Oracle или разрешения официально. Потому что есть до сих пор некоторые, например, конференции, как JavaZone, которым разрешено оставить название Java.
Ну, потому что там есть какие-то...
Нет, потому что она была организована вместе, ну, под спонсорством.
А, вместе с Oracle?
Ну, сначала под Sun, потом Oracle.
Да. Понятно.
На самом деле есть еще один аспект этой истории, возвращаясь к новостям от Oracle, случилось эта новость на фоне другой информации о том, что практически отпустили всех людей из Oracle, которые работали над Solaris и Spark.
Времени... Вот, продолжаем. У нас вообще-то был один ведущий, который очень тепло, так сказать, относился к этому продукту. Кстати, а что произошло с OpenSolaris? Кто-нибудь знает?
Он мертв.
То есть не полетело, да?
По-моему, нет. По-моему, там discontinued.
Он вообще какой-то мертворожденный был. Я даже не знаю, зачем он делал.
Нет,
то есть он не был мертворожденный. Его переформатировали в десктоп, в как бы операционку.
Да-да-да, я помню. Это еще было вот как раз те замечательные времена, когда это был мой первый и последний Santec Days.
Вы же понимаете, что open-source продукты, тем более такого масштаба, как там операционная система, они не существуют просто так нигде, да, это не там, не байт-байт, да, который один человек направит, да, это здоровущий проект, который нужен там серьезное количество, большая команда, нормальное количество сотрудников. То есть от того, что Solaris стал Open Solaris, количество разработчиков не прибавилось, и это все по-прежнему были сотрудники Oracle. И если Oracle упустил этих людей, этих на всех стороны, то значит нет никакого Open Solaris. И Solaris никакого нету. Solaris останется только, ну, в сухом контракте, потому что американские ВПК на Solaris и на Spark еще будут очень долго сидеть, поэтому там полностью, конечно, не закроется, но девелопмент, развитие каких-то новых функциональностей ничего не будет.
Вот. А если такой вопрос, вот перформансики любят один замечательный профайлер, я его в глаза никогда не видел, который с таким же названием Solaris Open Studio. И слухи ходят, что проект тоже закрывается, да, или Sun Studio, а
есть,
да.
Есть у нас ссылочка на... Я помню, где-то был, я читал небольшой блокпостик, где чувачок один, я не помню, кто автор был, он прям просуммировал все действия Oracle от искоренения наследия Сана за последние, там, например, там, 7-8 лет.
У меня нету такой ссылочки.
Помните, я попробую поискать, но там очень хорошо как раз описано, что фактически от железок избавились, Solaris избавились, значит, что теперь? Теперь Java перебирается, Java E перебирается. Ну, то есть, фактически, вот, собственно, и все. Покупали, ну, чтобы...
Ну, что касается профилировщиков, да, про Sun Studio Profiler, вы же понимаете, что профилировщики, они очень сильно привязаны к железу, да? То есть, если есть какой-то продукт, который не развивается там год-два, Intel выпускает новые железки, и дальше, как бы, старый профайлер уже не может видеть тоже новые добавленные хардверные каунтеры. Ну, жалко Алексея. Нету, да? Он нам рассказал. Вот, поэтому вот такие продукты, конечно же, если там люди ушли, например, и нету какого-то такого постоянного добавления вслед за обновлением процессора, то да, продукты, значит, мертвые. Значит, нашел какие-то другие альтернативы, которыми он будет пользоваться для перформанс мониторинга. А остальной мир, ну, и раньше денег не платили за него, так кто, как бы, поддерживает продукт, который платит деньги.
У меня вот тоже вопрос по Oracle Solaris Studio. Вот, слушай, штука вроде непростая, да, требуется интеграция с различным железом. Но сейчас, условно, у тебя несколько другие инструменты профилирования, да, даже те же каунтеры. У тебя есть перф, у тебя есть другие инструменты визуализации. Они более простые, их более легко поддерживать, и ими все пользуются как для профилирования любого процесса.
Мне, всегда интересно было вот эти...
И почему бы Intel тогда не поддерживать, в общем-то, этот инструмент для того, чтобы вкладываться в Oracle Solaris Studio, или как он там называется?
Ну, вот и происходит. Произошла, собственно говоря, такая модификация, да, то есть раньше эти продукты были оправданы тем, что существовал отдельный инструмент Solaris.
Антон, нажми себе мьют.
Я на мьюте, нет?
Нет, Антон.
А, окей.
Пускай нажмет на мьют, да.
И так как эти ушло, то в принципе у Oracle остается возможность пользоваться мейнстримными тулами, может быть, даже чего-нибудь туда контрибьютить потихонечку, может быть, даже они там разрешат какие-нибудь полезные функции из Sun Studio перенести к ним другие инструментарии, какой-нибудь другой инструментарий, более, ну, так же, как в мире Java, да, вот есть Mission Control, который замечательный, но только с closed-source Java можно его использовать. Есть Visual VM, который любили все, кто сидели на OpenJDK, потому что ничего лучше не сделали. И вот теперь получается возможность, что как бы эти продукты снова могут как бы соединиться.
Кстати, там тоже были вопросы по поводу того, что будет с Flight Recorder и прочими вещами.
Отвечает отдать.
Да, то есть они...
Прямо черным текстом по белому твиту.
Да. Это, по-моему, даже Антон у кого-то спросил, и ему кто-то ответил.
Да, я у официального лица спросил. Он мне ответил и в email, и в Твиттере, что да, Flight Recorder будет отдан и без всяких оговорок.
Но с другой точки зрения, да, и его можно будет использовать в продакшн.
Да.
Его и сейчас можно использовать в продакшене, потому что теперь его можно будет использовать в продакшене без каких-либо роялти и каких-то оговорок, которые навязаны в данную секунду.
Ты говоришь, типа, еще сейчас можно использовать в продакшене. Ну, как бы, можно, но с большой опаской.
Ну, да. Почему без опаски, а платить надо?
Нет. Я насчет большой опаски не уверен, опять же, это просто ты приходишь, у тебя на продакшн, если прям приспичило, ты переключаешь флаг, пользуешься, да, но а потом уже решение платить или нет за твоей компанией. И, к сожалению, это решение часто принимается какими-нибудь финансистами, которые задают один простой вопрос. Ну, ведь разработчик пошел как бы и переключил этот флаг и работал же. Почему больше так нельзя делать, как бы? И,
ну, это зависит сильно от компании и от политики. Если ты, предположим, сотрудник, не знаю, Bank of America, и ты переключил флажок, тебе могут руки оторвать или уволить. Потому что никто не хочет подставлять свой бизнес под такого рода риск. Вот. А если ты сотрудник какой-нибудь...
У них уже, у них эти пачками все куплено, поэтому они не парятся. Они даже знают, что у них куплено, и они этим не пользуются. Вот в чем проблема.
Это
между нами, девочки.
О, хорошо, тебя обойдет, воды.
Я говорю, может быть, вот, длинный выпуск еще, получится.
Про который мы не сказали, да, это то, что, ну, такой, более таким мрачный, да, который заключается в том, что если, значит, Oracle все дает, если, значит, те немногочисленные коммерческие фичи, те возможности, которые Oracle когда-то искал, или, по крайней мере, еще сам, может быть, если искал для заработка на Java, он все это нафиг отдает, не означает ли это, что Oracle сейчас там порежет там, 2/3 сотрудников, которые работают в Java-платформе, и развитие замедлится, и Oracle скажет, типа, ну, дальше сами. И на этот вопрос, на самом деле, у меня нет такого определенного ответа, кроме как поживем. Ну,
слушай, а вот тогда вопрос, если ты говоришь, они порежут половину сотрудников, потому что все платные фичи перекочуют в Open там, JDK, а много ли Oracle зарабатывал на этих платных фичах?
Ну, смотри, на заработки Oracle с Java состояли в... Ну, прежде всего, конечно, самый большой — это суппорт-контракты. Каким-то особняком сюда, наверное, может быть... На самом деле, вообще, одна из сложностей Java-организации — это то, что они никогда не могли вычленить, что вот с этого мы заработали столько денег, а вот с этого мы отдавали столько-то денег. Даже сама Java, как платформа, зачастую продавалась как часть вот этого Oracle Fusion стека. И, предположим, приходил какой-нибудь там большой банк и заключал договор на суппорт всего стека. Сколько там денег от Solaris, сколько там денег от Java, никто сказать этого не мог.
Но, вот, может быть, они решили, что это не фигня.
Ну, это на самом деле, наверное, фигня, потому что ты не можешь сказать, какое у тебя софтверное подразделение, тит работает в финансовом плане, а какое нет.
Нет, может быть, тут даже речь не про эффективность, потому что уже совершенно очевидно, что у тебя есть вещь, на которой построены все твои продукты. Ты каждый из этих продуктов продаешь, поэтому понятно, что считать, наверное, коммерческую, точнее, финансовую выгоду с продажи, саппорт контрактов на этот продукт уже как бы бесполезно, потому что ты все равно будешь его саппортить внутри себя, как, ну, как бы неистово, да, как не себя, потому что у тебя все на нем построено. И на фоне остальных контрактов, которые и так покупают на саппорт того же Fusion или еще чего-то, контракт саппорта на Java выглядит довольно скудненько и непонятно.
Как показывает поэтому... можно сократить тех и продолжать поддерживать платформу в работоспособном состоянии. Иными словами, гипотетически, если сократить практически всех людей в Java-платформе и оставить исключительно тех людей, которые будут чинить security проблемы в Java, то с остальной частью Fusion Middleware ничего не случится. По-прежнему будут продаваться оракловые продукты, и они будут жить какое-то достаточно долгое время. Поэтому все равно вопрос остается, насколько Oracle готов продолжать вкладываться в развитие Java-платформы как таковой. Вот. И на самом деле у меня нет такого ответа. То есть единственная ответка, что зато есть возможность оглянуться назад, посмотреть, сколько же на самом деле человека часов и какое на самом деле не кислое количество денег Oracle, ну и большей части Sun, на самом деле, вложил в развитие этого языка. А таких примеров, на самом деле, в индустрии не очень много.
Ну, в общем, это не очень типичная ситуация, судя по всему.
Наверное, да. То есть, достаточно, например, писать, ну, мне более родной язык C++, да, язык живет как-то там, да, четвертый десяток. Вообще за ним нет ни одной большой компании, которая в одно лицо бы мейнтейнила. Есть несколько компаний, которые, скажем так, контрибьютят больше других, да, там Microsoft среди них.
Подожди, контрибьютят куда? В язык или в реализацию, в компилятор? Куда именно?
Ну, компиляторы и туда, на самом деле. И в язык, вот как раз те же самые C++, они как раз вот в этом десятилетии зашевелились очень активно.
А предыдущие... Ты про спеки или про что вообще?
Да, про язык, про спецификацию, которую только что приняли C++ 17.
Да, окей, но давай все-таки разделим их, потому что, смотри, вот в Java, насколько я понимаю, у нее есть отличие от C++, серьезное. Там платформенная часть, она гораздо больше. Или нет?
Платформенная часть больше, я согласен. Кроме того, в отличие от плюсов, у Java есть достаточно хорошо покрывающий набор тестов, тот самый TCK, который Антон вспоминал чуть раньше, который позволяет двум независимым реализациям сказать, что да, мы работаем по одному стандарту. И, в общем-то, замена одной реализации на другую — это, по идее, drop-in replacement. По крайней мере, в теории у вас должна быть возможность заменить, там, не знаю, Oracle на IBM, IBM на Azul, Azul на SAP, и у вас все приложения должны работать точно так же. В плюсах, конечно, все совершенно не так.
Да и в Java не так. Ты вот сейчас SAP упомянул, я опять вспомнил, как я в свое время выкачивал специальную версию 1.4 под SAP. Он специально был пропатчен, чтобы работал с SAP-овской платформой. Поэтому мужики сомневаются.
Ну, наверное, когда это не совсем так. Но, тем не менее, есть сьюита, который примерно 200 тысяч тестов. Мне память не отшла. И каждая совместимая реализация должна эти тесты пройти. Это ничего подобного в плюсах нету. Я не знаю, как насчет других языков, но хорошо пишут.
Ну хорошо, а про плюсы еще вопрос. Ты сказал, что за ним не стоит ни одной большой компании, да? А подожди, а Intel разве там? Мне казалось, что Intel довольно много сил все это добро вкладывает, нет?
Ну, и Microsoft тоже много. Но это, ну, то есть, ну, нету такого вот уровня, как Oracle. IBM тоже вкладывает дофига, мне кажется.
А чем этот уровень отличается? Вот я, как бы, может быть, не знаю, что
творит. Уровень отличается тем, что там в Microsoft сидит там команда, там, да, или там, может быть, две команды, да? В Oracle это реально было несколько зданий, которые просто по миру. Целые здания с людьми, там, да? С людьми. Это был там большой офис в Питере, который сейчас разогнали, правда. Вот здоровущий офис там, ну, в Калифорнии, понятное дело. В Стокгольме, в Индии. Суммарное количество людей, которые работали с платформой, мне кажется, на порядок больше было, чем, например, людей в каждой из компаний, которые занимаются там теми же плюсами, будь то там, будь то Bloomberg, будь то Microsoft, будь там, я уже забыл, кроме еще больших плюсы. Поэтому, но что будет в будущем, непонятно, потому что возможно, мы наблюдаем как раз изменение этого паттерна.
Да. Все?
Ладно, я как-то не уверен, то все, вот это все возможно, похоже, больше людей. Ну, конечно, прикольно было бы реальные цифры сравнить.
Ну, это реальные цифры...
Я думаю, что стоят компании, которые непосредственно либо делают железо, да, то есть непосредственно делают процессоры, да, то есть Intel, AMD, и те же, ну, это опять же x86. Есть же еще другие организации, которые делают процессоры другого плана, да, то есть какие-нибудь, то, что ARM процессор и так далее, тоже должны быть.
Фуджитсу со спарками, да, какие-нибудь там питоковые компании, которые делают армовые железки, да?
Ну да. Нет, на самом деле было бы тоже, я согласен с Кириллом, я посмотрел на...
Меня не слышно.
Я знаю. У меня электричество отключилось, я только заметил, что где-то уже где-то от батарейки работаю.
Неплохо. Так и не понял. Там запись идет или мы...
Да ты что, тут двойное резервирование, тут и БПшка работает, все окей. Запись идет,
работает. Интернет тоже?
Кому это? Кстати, по поводу интернета, хорошо спросил, что у нас в Ютубе больше людей смотрят, чем нас слушают в онлайне. То есть тем, кто вот кричал весь прошлый выпуск, верните звук, верните звук. Где вы? Где вы, люди? Почему вы не слушаете звук?
Они в Ютубе слушают звук, потому что неудобно пользоваться, может быть.
Хипстерские технологии, они не слушают айскастом. Они могут зайти через браузер и слушать через браузер.
Я это имел, но просто не смог сформулировать правильно. Айскаст у нас, а у них браузер, понятное дело.
Что у нас еще есть интересного? Вообще, на самом деле, я жду прям Java One в этом году. В этом году Java One, мне кажется, должна прям вот взорвать. Во-первых, она будет в нормальном месте происходить. Она будет не как в прошлый раз.
Мы уйдем из страшных районов города Сан-Франциско.
На самом деле, мы к ним тоже приблизимся. Они в Москве, как бы, он... По долготе он не уходит, он по диагонали. То есть мы все равно останемся в этой близости, страшной близости.
А где я не знаю, был раньше в Москоне, а где сейчас?
Нет, раньше был в Хилтоне, парк 55 и Кирилл Магнин. От гостиницах теперь будет в Москоне Вест, как и нормальная большая конференция, где проходит Open World. Да, то есть Open World Москоне East, наверное, будет проходить, да? Там
где-то там.
Да, ну, конечно, все будет теперь вот. Все будет близко.
Это классно. То есть чуваки в кедах и футболках будут перемешиваться с чуваками в галстуках и в рубашках.
Вот так вот, да. This is how we roll. Вот, и я думаю, что будет много интересных анонсов на Java One, много будет интересных разговоров. Я прям как бы looking forward. Так что если вы будете на Java One, еще можно поучаствовать в записи подкаста. Я думаю, что во вторник можно попробовать записаться.
Мы уже решили. Не, ну, что движуха, это интересно. Oracle явно принял какие-то решения определенные внутри себя. То есть, как бы, вот то, что мы озвучили по поводу ускорения, там другие релиз-трейны, там выброс всех коммерческих фич в OpenJDK, это некий рефлекшн того, тех изменений, которые произошли внутри, которые, может быть, вам будут виднее с тем, кто поедет туда, ну и понятно будет вообще, как меняется. А вот
у меня вопрос, интересный вопрос такой, про IBM. Что IBM думает по этому счету? Вот это мне было интересно знать, потому что у IBM тоже есть дофига, ну, привет, Harmony, всякие доработки. Да нет, при чем тут Harmony? Harmony — это Intel, sorry.
Нет, у IBM есть свой форк.
Да, у IBM свой этот самый J9 и все такое. Мне просто интересно, будут ли они... У них же есть тоже всякие интересные штучки, которые они к себе кладут. Там, у них там... я не знаю, это уже есть у них production ready multi-tenancy для JVM или нет?
Да, это у них же статья как раз была.
Да.
Ну, в смысле, у них была статья про multi-tenancy JVM, а насколько она продакшн, ну, в мейнфреймах точно продакшн. То есть у них есть какая-то фича. Я лично не использовал, но видел, что есть такое.
У вас есть мейнфрейм?
По IBM движуха началась, мне кажется, примерно там 2 года назад, когда ни с того ни с сего VM-ные люди стали достаточно активны и стали продвигать свои идеи про свою базу для написание VM-ки для разных языков, какое-то такое ощущение волшебного пинка из этой компании, которая, значит, они начали искать, вокруг себя пытались сплотить друзей. Мне кажется, у них не очень сильно это получилось. Возможно, теперь, когда бразды правления Java, то есть тоже как-то немножко отдаются наружу, возможно, будет такой более плотная коллаборация между плохими инженерными командами.
Ну, в общем, как бы редакция подкаста «Разбор полетов» воодушевлена, да? То есть мы не видим, что это прям начало-конца,
все сгорит. На самом деле, наоборот, будет ясно, что это такое, типа глобальный рефакторинг, да, ну или реально просто посокращали всех, нужно искать выход. Ну, это будет через какое-то время, наверное, ясно. Потому что ты не можешь, наверное, релизиться чаще, если у тебя, в принципе, не подготовлено все. А то, что людей разогнали, ну, предположим,
это было... хорошо было сейчас еще бы поиметь нас Алексея Дживиемовича и темного властелина из Джагру. Вот тоже мне интересно было послушать бы их мнение. Ну, мы их пригласим в следующий раз, и мы обсудим эти вопросы. Что, давайте... Давайте тихонечко, если есть еще сказать, мы это скажем, и мы будем тихонечко сворачиваться, потому что я думаю, что мы сегодня достаточно неплохо, и вот чтобы вот этот вот бодренький такой режим не растягивать, чтобы опять писали, ой, самый тупый подкаст, самый тупый выпуск, такой, чтобы я опять в это не скатывался, опять в свои свою... как это называется?
Ты уже начал.
Скажите мне какое-то слово.
Так, слушай,
Millennial, меланхоли.
Про все конференции, которые в России будут, какие-нибудь уже рассказывали?
Ну, мы сказали, что они будут. Все так знают, где их искать.
А разбор полетов там будет?
Разбор полетов будет в каком-то, да, в каком-то составе он будет, и вполне себе возможно, да.
А Иван Крылов там будет?
Он же в Питере.
С Иваном Крыловым интересна история, потому что я вешу на списке докладчиков, но моего доклада там нету. Я буду докладывать без доклада.
Нет, а мы же разговаривали, по-моему, я не помню, это было в официальном или не в официальном чате. Мы договаривались, что будет специальный лист алумни. Мы об этом говорили? Нет, мы где-то об этом говорили, но мы, по-моему, этот выпуск не выложили.
Ну, мы говорили о том, что нет, на конференции будут присутствовать люди, важные для конференции, но без доклада.
Да, да, то есть можно будет их встретить в кулуарах, да, то есть вот эти все люди, они будут. И Иван Крылов может тоже подъехать, наверное.
Да, меня пригласили. Я вас приеду.
Мы тебя в эфире не поздравляли, да? Мы тебя поздравляли от другого резидента. Мы тебя тоже поздравляем в эфире. Дорогие друзья, у нас Иван стал отцом некоторое время назад. Да. Вот, поэтому мы его поздравляем. Коллектив подкастов поздравляет, хоть немножечко с опозданием, но все равно поздравляем.
Спасибо.
Вот, и, значит, что я хочу сказать. Давайте мы тихонечко будем сейчас закругляться. Я напоминаю, что сайт подкаста у нас «Разбор-полетов». На этом сайте будут выходить выпуски, и этот выпуск тоже выйдет когда-нибудь, да? То есть бонус слушать нас в эфир, это в эфире и в онлайне, это всегда получать информативную информацию. Простите, что у меня сегодня с языком. И... всегда можно приходить и вести интерактив. Интерактив — это наше все. Мы тихонечку, вот я немножко разобрался, теперь мы будем выходить в таком режиме более чаще. Значит, JAO1, если кто-то будет на JAO1, пишите нам, мы будем там. Во всяком случае, очень большая часть представителей этого подкаста и, так сказать, большая часть представителей резидентов подкаста и им сочувствующие будут присутствовать на JAO1. Мы оттуда, как обычно, будем записывать наши финальные эпизоды сезона, как известно. И, значит, заходите в наш Facebook. Значит, важный момент. Значит, те, кто еще нас не зашел там и не лайкнул, у нас нужно 33 человека для того, чтобы было 1000 лайков. Ну, просто, чтобы число было красивое. Вот. И вот, собственно, на этом все. Я хочу сегодня поблагодарить всех тех, кто сегодня пришел со мной, побывал в моей виртуальной студии. Это Архипов Антон.
Всем пока.
С нами был Кирилл Толкачев, наш сменный редактор, и наш постоялый закадыка — это Иван Крылов.
Пока.
Да, всем спасибо, кто пришел. Приходите в следующий раз, ориентировочно через 2 недели. Лайв будет через 2 недели, это точно, когда подкаст выйдет. Ну, выйдет, когда выйдет, да? Поэтому мы желаем всем хорошего настроения, удачи и до скорых встреч. Всем пока-пока.
Пока. Так. Ты наврал про 2 недели.
Почему?
Потому что мы на JAO1 будем.
Ну, а почему я?
На JAO1 запишитесь как раз, что?
Да, но лайва не будет.
Кто тебе сказал?
Ну, как ты лайв сделаешь?
Ну, как, с телефона выйди в перископ, сделаем лайв.
А, ну окей.
С лэптопа, если... Лайв мы будем делать из этого. У нас же, естественно, у нас теперь будет трэдпул караоке. У нас будет... новый формат шоу. Мы его сделаем лайв.
Карпул
караоке. Нет, трэдпул караоке. Все, это трэд-пул. Забито. Все, это делает разбор полета. Все, если кто-то услышит, и кто-то делает другое трэдпул караоке, забито за разбором.
Подделка.
Вот, да. И вот это вот все... Вот это вот все будет, да. И опять же, там, взять лаптопчик и выйти в эфир, это тоже мы делали не раз ни с одной конференции, поэтому нам главное найти интернет быстро и толстый, чтобы наши рожи туда пролезли. Вот. И, собственно, будет вот так. Может, через 2 недели JAO1?
Да уже меньше, ёлки-палки.
Надо доклад готовить.
Что же? Правильно. Ровно через 2 недели.
Ну, подожди. Это там начнется всякие такие... Всякая чепуха, типа комьюнити дэй воскресенье, да?
Ну, я вообще в четверг прилетаю туда.
Но я прилетаю в понедельник. Будешь оттопыриваться с места. Вот, найдешь качалку, правильно.
Ты приехал на следующий раз, да?
Чего?
Полезняшки на следующий акт переехали.
А мы немножко сказали. А у тебя...
Да не, оставьте. Забейте.
А я забыл сказать.
Ну, прочитают люди.
Да. Саблайм вышел.
Релиз. Они банальные.
И после там сколько там, 3 или 4 года он пилился. Вот.
Ну там бетки выпускались как бы.
Не, ну понятно. Протрейки. На бетках сидели только состоятельные пацаны. Там, как известно, бетки были доступны только для тому, у кого есть лицензия.
Нет, всем были доступны.
Бетки третьей ветки были доступны для тех, у кого были лицензии.
Нет, я юзал, было доступно, когда у меня не было лицензии даже.
Ну, ты их вот сейчас купил лицензию?
Ну да, у меня есть лицензия.
Поддерживаю. Ладно, ребят, давайте я вас... Давайте я сейчас...